наш партнер, информационное агентство СИБ Медиа, самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ Медиа. Наша радиостанция постепенно переходит на новый этап развития. Называться она теперь будет «Слово FM». Я представляю сегодня исторические хроники, связанные с поисками истины, с поисками добра, с отрицанием зла в истории, в том числе и в истории богословия. Я, Владимир Терентьев, представляю вам Якова Кротова, Клайва Льюиса и Михаила Неволина. Впрочем, наверное, Клайва Льюиса можно и не представлять, поскольку его замечательная книжка, с чего начинается наша программа, «Расторжение брака», о попытке смешения ада и рая. Там очень интересное путешествие, причем на автобусе из ада в рай. Всем рекомендую. Полная эта аудиокнига есть на сайте sdradio.ru. Там так и написано. Гениальная аудиокнига Клайва Льюиса «Расторжение брака». Ну, а тут только маленький отрывок по сегодняшней теме. Слушаем.
Клайв Стейплс Льюис. Люди постоянно тщатся сочетать небо и ад. Они считают, что на самом деле нет неизбежного выбора, и если хватит ума, терпения, а главное, времени, можно как-то совместить и то, и это, приладить их друг к другу, развить или истончить зло в мире. Зло в добре, ничего не отбрасывая. Мне кажется, что это тяжкая ошибка. Нельзя взять в путь все, что у тебя есть. Иногда приходится даже оставить глаз или руку. Пути нашего мира не радиусы, по которым рано или поздно доберешься до центра. Что ни час, нас поджидает развилка, и приходится делать выбор. Даже на биологическом уровне жизнь подобна дереву, а не реке. Она движется не к единству, а от единства. Живые существа тем более разнятся, чем они совершеннее. Созревая, каждое благо все сильнее отличается не только от зла, но и от другого блага. Я не считаю, что всякий, выбравший неверно, погибнет. Он спасется, но лишь в том случае, если снова выйдет или будет выведен на правильный путь. Если сумма неверна, мы исправим ее. Если вернемся вспять, найдем ошибку, подсчитаем снова и не исправим, если просто будем считать дальше. Зло можно исправить, но нельзя переводить в добро. Время не врачует, мы должны сказать «да» или «нет», третьего не дано. Если мы не хотим отвергнуть ад или даже мир сей, нам не увидеть рая. Если мы выберем рай, нам не сохранить ни капли, ни частицы ада. Там, в раю, мы узнаем, что все при нас, мы ничего не потеряли, даже если отсекли себе руки. В этом смысле те, кто достойно совершил странствие, вправе сказать, что все благо и что рай всюду. Но пока мы здесь, мы не вправе так говорить. Нас подстерегает страшная ошибка. Мы можем решить все, что на свете благо и всюду рай. А как же земля, спросите вы? Мне кажется, для тех, кто предпочитает ее небу, она станет частью ада. Для тех, кто предпочитает ей небо, частью рая.
Здравствуйте, микрофон Яков Кротов. Есть такая сфера богословия, называется теодицея, или по-русски оправдание Бога. Откуда в мире зло, если ваш Бог всесильный? Спрашивают атеисты. Это на редкость бессмысленная сфера для размышлений, потому что тут так. Либо человек неверующий, и тогда ему на Бога наплевать, потому что Бога нет, Бог – это абракадабра, абсурд, летающий макаронный монстр, какая разница. Какое то, чего нет, это не важно. Либо человек верующий, и тогда он может не понимать, как Бог всесильный и любящий совместим с существованием зла, но он все равно доверяет Богу. Это и есть вера. Можно сравнить это с любовью, потому что если я человека не люблю, то мне уже все равно, любит ли он меня, сколько у него денег, допустим, и так далее. Но не люблю. А если я человека люблю, то мне все равно, там, есть у него бородавка, нет у него бородавка, я и бородавку его люблю. Ну, кстати, что-то безбородавочные какие-то у меня любимые люди в основном. Так вот, я предлагаю вместо этой надоедливой теодицеи, попыток оправдать Бога в том, в чем он не нуждается, и что к нему не относится, ввести агатодицею, оправдание добра. Ведь очень многие люди считают, что верующие не совсем джентльмены и не совсем леди, потому что мы, верующие, видите ли, прагматики. Мы делаем добро, чтобы Бог нас простил, принял в свои небесные обители и так далее, и так далее. То есть мы манипулируем людьми, мы манипулируем добром. Что может быть хуже? по покойному Иммануилу Канту, профессору Калининградского университета, это самый тяжелый грех – манипуляция другим человеком, словно предметом. То есть, если ты покупаешь мне мороженое, чтобы я сказал тебе спасибо, ты мной манипулируешь. Ты мне купи мороженое, даже если я тебя прокляну и забросаю тебя камнями. Тогда твое добро вполне по-настоящему настоящее. Бывает не настоящее добро, поддельное. Оно из корысти. Должен сказать, здесь у атеизма, или лучше сказать, у неверия тоже некоторый есть такой спектр во мнениях. И есть одно, как минимум, слабенькое место, такая ахиллесовая пяточка, потому что атеист атеизмом, неверующий неверующим, агностик агностиком. Агностик – это тот, кто считает, ну, что я буду говорить, есть Бог, нет ли Бога. Не навязывайте мне таких дурацких вопросов, вообще мы этого знать не можем. Как говорил один солдат в 19 веке, не могу знать ваше возвращение. Но есть одно слабое место, потому что это вопрос, а неверующий, замечательное явление, достойное и праведное, а зачем неверующий живет, зачем он делает добро? На это есть два близких ответа. Один ответ такой, что просто по приколу. Делаю добро и делаю. Захочу, будет делать зло. И вообще дела человеческие не делятся на добрые и на злые. Это один ответ, тоже такой агностицический и, в общем-то, сводящийся к тому, что не могу знать ваше высокопревосходительство. И он симпатичный ответ, потому что по приколу в этом мире сделана масса великих открытий. Я убежден, что и Галилей, ну да, конечно, он сам утверждался, делая свой телескоп, но все-таки ему было по приколу Сикстинской капеллы, по приколу сороковая симфония Моцарта, по приколу Ваня с Маней гуляет под звездами. Да здравствует прикол. А если так надавить на атеиста, а внутри каждого из нас верующих сидит свой атеист, он такой чахленький, забитый, недокормленный, но сидит, то атеист скажет: послушай, ну зачем тебе это? Бог, Мог, делай добро, потому что это тебе выгодно. И тогда начинается идеология английских мыслителей, философами их избегать называют все-таки, 17-18 веков, из которых, наверное, самые яркие имена – это Юм и Лок. Может быть, вести даже единицу добра. Этот человек, у него доброты 20 Юмов. Но, правда, Юм был довольно добрый человек, хоть и мыслитель, поэтому, наверное, придется считать в сотых, а то и в тысячных, он такой добрый и умный, примерно 20 десятитысячных Юмов. Идея максимизации добра. То есть не надо стремиться вот делать столько добро, потому что мир сложный, система не идеальна, как говорили у нас в Освенциме, запихивая в газовую камеру. Но мы должны стараться максимизировать добро. Ну, вот Гитлер по-своему максимизировал добро, как он его понимал. Производил некоторые такие санитарно-гигиенические процедуры. Он же не считал евреев людьми. Но и действительно, это сложный вопрос. Вот Господь Иисус Христос, он человек или нет? Сколько споров в истории христианской мысли? Ну, сошлись на том, что и человек, и Бог. А для Гитлера евреи не Бог, не человек, а так, типа таракана. Ну, и обращаться надо соответственно, как слушаем. Значит, максимизировать добро. Ну, и тут, конечно, я как верующий спрошу, а где у тебя? А вот то, что для максимального числа людей добро, то и добро. Позвольте, а что значит максимальное число людей? 6 миллионов погибших евреев меньше, чем 80 миллионов немцев, которые хорошо так облегченно вздохнули. Ну, нету евреев, я теперь вот селили в еврейские квартиры, давали еврейские магазины, и далеко не все вернули. Значит, есть другая концепция, нынешняя, про то, что есть не то, что права меньшинства, а есть права человека. Не человеков, не людей, одного единственного Васи Пупкина и мания. И надо вот так максимизировать добро, чтобы вот этого одного человека не обидеть, не пролить слезу и так далее. Но здесь мы, конечно, встаем в позу гоголевских персонажей из «Ревизора» и разводим руками. Это как же такое учудить-то? такую максимизацию добра, чтобы ни один мальчик не заплакал. Мальчик, я знаю по своему опыту. Во-первых, я был мальчиком. Во-вторых, у меня было двое мальчиков, и сейчас есть один мальчочек. И, в общем, я вам доложу, у ребенка плохо с речью. У Достоевского, у него ведь, он писал «Братьев Карамазовых», у него как раз тогда ребенок умер, мальчик маленький. Но тогда была такая эпоха, что и даже с подростками в основном возились воспитатели, мамы, а отцы мало участвовали в воспитании. Поэтому суждения Федора Михайловича про слезинку ребенка не такие, академические больше, как Льва Николаевича. Но Льва Николаевича было больше живых, поэтому он понимал, какой это крест. Так вот, нельзя так обращаться с ребенком, чтобы он не заплакал, потому что ребенок умеет словами выразить, у него еще вокабуляр, словарный запас очень маленький. Поэтому, кстати, психологи говорят, что как не тяжело ворочить старика сбоку на бок, ну, по Евгению Онегину, лекарства подносить, но это лучше, чем маленький, как говорят поляки очень остроумно, у них младенец до года называется немовляк, мувич. Тот, кто не мувит, тот, кто не размовляет, не говорит. Легче со стариком, который матерится и проклинает тебя, но он дает тебе ценную информацию путем проклинания, что у меня вот это, вот тот вот пролежень. А ребенок не может конкретизировать. В этом смысл молитвы. Послушайте, мы, Бог же деликатен, он же не лезет нам в душу. Сатана хотел бы, но не может. А Бог может, но не хочет. Это наша душа. Ему трудно максимизировать. Поэтому, когда мы молимся, мы открываем ему себя. Где у меня пролежни, где что, где завоняло, где. Так вот, максимизация добра. Видите, штука-то получается сложная. В результате мы приходим к тому, что в современном мире, пожалуй, я бы предположил, значительно больше распространена другая концепция, которая мне крайне не по душе, я прямо скажу. И как христианину, и как мужчине, и как в каком-то смысле ученому. Я бы назвал эту концепцию прекраснодушием. И вот тот вот вопрос, с которого я начал, который мне задали, что вот вы делаете добро по расчету, вы делаете добро за райские муки вечные. Но если бы я задавал такие провокационные вопросы, а каждый должен уметь задавать сам себе провокационные вопросы, потому что они самые важные, то я бы еще добавил, ты вот добро ты делаешь временное, а райских наслаждений хочешь вечных. У Виктора Гюго в замечательном его романе «Отверженные» есть первая книга, и там есть диалог епископа Мюриэля, доброго епископа, с членом конвента бывшим, который голосовал за казнь короля. И этот епископ, совершенно как один гоголевский персонаж, у него было такое мягкое французское чувство юмора, и когда он видел, как в храм идет там какой-то богач, фабрикант, и подает 5 су нищенке у входа, и говорил, вон, месье Базан на 5 су купил царство Божие. Прикол в том, что царство Божие, как там при советской власти в магазине продавщица спрашивала, вам сыр кусочком не порезать? Ну, это была святая продавщица, большинство продавщиц, и, конечно, не спрашивали, был просто кусок довольно плохого сыра. Так вот, царство Божие не режется на кусочки. Ты вот дал бедолаге там зимнюю шапку. В Евангелии этого нет про зимнюю шапку, но мы же русские люди. И ты в ответ, и Бог тебя просто впускает вот в то, что мы называем рай. И как сказано в Евангелии, не видел того глаз, не нюхал того нос, не слышал того уха, не осязали того пальца. Это же неописуемо. Вечная жизнь – это не продолжение этой жизни бесконечности, это не какое-то новое качество, это новая жизнь. Ну, как мы не можем первокласснику объяснить, что такое медовый месяц. Мы не можем и не можем. Тем более, что такое медовая вечность. И в этом смысле, конечно, много можно задавать провокационных вопросов, а в сухом остатке одно. Неужели вы действительно предполагаете, что манипулировать человеком, делая ему добро, и делать добро, не манипулируя, это одно и то же? Конечно, это разные вещи. Вопрос о том, стоит ли делать добро за небесную награду, он христианский вопрос. Я хотел сказать, молодое поколение не читает «Трех мушкетеров», но и в мои годы тоже, в общем, не все читали «Трех мушкетеров», а с другой стороны, я так гляжу, тиражи это «Трех мушкетеров» держатся нормально. Почему я очень рад? Потому что книга пропагандирует основные христианские добродетели и прежде всего кураж. кураж, смелость, верность, дружбу. Ну, в общем, ну, там есть немножечко распутства, особенно духовных лиц в виде Арамиса, но тем не менее. Так вот, именно в «Трех мушкетерах» в первой части трилогии есть эпизод, когда один из трех мушкетеров, Арамис, который потом станет генералом ордена иезуитов, защищает, или точнее пытается защитить богословскую диссертацию. И ее тема звучит: «Некоторое сожаление подобает тому, кто приносит жертву Господу». То есть, если человек что-то принес в жертву, оторвал от сердца, то он заслуживает некоторого сострадания, соответственно, утешения, потому что он же от сердца оторвал. Значит, дайте ему что-нибудь взамен. А это ересь, говорит ему один из присутствующих, потому что мы можем только вернуть Богу то, что от него получили. Это ровно тот самый атеистический вопрос. Чего ж ты делаешь добро в расчете на будущие блага? Так что не атеисты придумали подобные заковыристые вопросы, их все придумали схоласты в средние века, питались этими рассуждениями и получали приличную, в общем-то, зарплату, ну, приличную сравнительно с конечным продуктом, который был абсолютно нулевой и пыльный. А теперь подумайте, к чему может привести вот это вот желание бескорыстия? Я вам скажу. Замечательный польский фантаст Станислав Лем, у него есть серия рассказов про изобретателей. И в частности, у него один изобретатель, горячо верующий римо-католик, изобрел машину для занятия римо-католиков и римо-католичек интимными отношениями. Машина была сделана по принципу так называемой «испанской девы». Существует такой городской миф, поверье, что испанская дева, это делали такую наподобие саркофага куклу, внутрь забивали гвозди и туда медленно сажали и закрывали человека, чтобы из него вся кровь вытекла. В Испании есть даже музей, где показывают подобные инквизиционные пыточные орудия, но есть одна маленькая деталь – они все новоделы. Они все сделаны примерно тогда же, когда писались «Три мушкетера». Это часть антиклерикальной кампании середины XIX столетия, не более того. Но, как историк, я не могу не отметить, что, может быть, таких вот именно сапожков испанских не было. Но вообще инквизиция – это ужасно. Конечно, инквизиторы не доходили до тех зверств, которые творили хунвейбины в Китае, сталинские исследователи, фантазии не вышли, но все-таки это кошмар. Так вот, идея заключается в том, что цель брака – деторождение, а значит, муж и жена, как истинно верующие, не должны получать удовольствие ни в коем случае. Вот к этому и сводится вот этот вот вопрос. Вы что, такие прагматики, да? Где здесь зарыта испанская дева? Она зарыта вот в чем. Она зарыта в некоторой аксиоме, что добро, оно бесцельным должно быть. И вы знаете, эта аксиома по-своему права, только она такое очень далекое, искаженное эхо главного в вере, и не только в христианстве. Это открытие для себя Бога, но вот мы говорим грозного, страх Божий. А почему, собственно? Если Бог человеколюбивый, многомилостивый, многоблагоутробный, чего там страшного? На протяжении тысяч, а, видимо, даже десятков тысяч лет вся религиозная жизнь людей сводилась к просительным молитвам, к заклинаниям, к обрядам, к вере в то, что Богу можно верить, потому что Он устроит твою жизнь к лучшему, пошлет тебе мамонта с небес. И вдруг, я думаю, это, ну не я думаю, наука предполагает по ряду признаков, вот эта эпоха, которая отмечена дольменами, менгирами, вот Стоунхедж, мегалиты, это же все погребальные сооружения, прежде всего. Вот Бог поможет тебе, когда ты уже будешь мертв, то есть ты будешь как бы жив. Для древних это не было вот такая четкая грань смерти и жизни. Но ты не сможешь пахать, охотиться, и тогда ты будешь целиком зависеть от Бога. И вдруг появляется другое представление о Боге, которое мое. Это не представление, это вот и есть открытие для себя Бога, как любящего и при этом совершенно не обязательно творящего тебе добро. И такой Бог вызывает трепет. Не потому, что он опасен, это Бог не творит зла, но ты вдруг понимаешь, что ты эгоцентрик, эгоист, который смотрит на мир в координатах зло-добро, выгодно-невыгодно, позитивно-негативно. И вдруг есть вот он, и ты сознаешь свое с ним, ну, не родство, но образ и подобие. То есть ты с ним достаточно схож, чтобы ты мог его открыть и открыться ему. Я не могу разговаривать с обезьяной, а с Богом могу, это называется молитва. Здесь критерий богоподобия. Это не означает понимание, но все-таки мы в какой-то одной категории. И вдруг именно потому, что Бог открывается, и я что-то начинаю понимать, я начинаю понимать, что Бог это не конюх, не дядя Вася, который всегда придет и починит, прибьет гвоздь, починит унитаз и так далее. Нет, нет, это да, Бог свет, Бог любовь, Бог добро, но я могу не быть, и Бог все равно будет Богом. Бог – это добро, которое совершенно не обязательно для кого-то. Это любовь, которая совершенно не обязательно кому-то. Это любовь внутри себя. Это любовь, ну да, она любовь. И поэтому внутри Бога есть вот эти вот три любящих, ну, условно назовем, лица. Я здесь не нужен. Вот это бескорыстное, непрагматичное творение. Бог создает меня не для того, чтобы делать мне добро. И даже не для того, чтобы меня любить. И тем более не для того, чтобы я его любил. А просто потому, что он создал по кочану и по капусте, по приколу. Любовь творит. Ну и что ты тут сделаешь? Ты только можешь порадоваться, что тебя создали. И в результате, что я скажу Богу? Я говорю, слава тебе. То есть Бог и есть то непрагматичное добро, которое так хотят чистые сердцем, иногда, может быть, наивные, а иногда циничные люди. Вот оно непрагматичное добро. Оно существует. Оно не добро для тебя. Оно может сделать тебе добро, но безо всякой корысти. И ты будешь рад, а ты скажешь спасибо не потому, что от тебя ждут благодарности, а потому что если тебе сделали добро, а что значит сделать мне добро? Всякое добро сводится к тому, чтобы во мне стало больше жизни. Если во мне стало больше жизни, если я живаю, во мне больше сердца, больше ума, больше любви и больше благодарности. И вот здесь удивительно, потому что мы приходим к тому, к чему пришел Иоанн Златоуст, когда его за длинный язык, за эти золотые уста сослали на крайний север, в Абхазию, по дороге он от этой тяжелой дороги умер, и, умирая, сказал «Слава Богу за все». В том числе вот за ссылку, за эту агонию, за то, что рядом нету близких и любящих людей. Вы умеете благодарить непрагматично, не для того, чтобы еще получить. Я не хочу получить еще агонии. Но вот за эту смерть, за эти страдания и все равно слава. Это проявление было в нем, открытие в нем богоподобие. Добро бескорыстное. Потому что когда я благодарю, я добр. Потому что, когда я благодарю, я добр, не прагматично. Видите, какой расклад странный. То есть люди, которые хотят от верующих непрагматичного, бесцельного добра, они правы. Другой вопрос, что в своей правоте они не доходят до вершины. Потому что если бы не дошли, они сказали бы, замечательно, что есть прагматичное добро. Оно учит и открывает дорогу к добру, полному, абсолютному и бескорыстному. А вот зло прагматичное ведет в противоположном направлении. И когда человек делает добро, чтобы манипулировать другим, он же делает зло. Он не делает добра. Когда сжигают Жанну д'Арк на костре, и ей священник подносит распятие, чтобы она его поцеловала, он не делает добра, он делает зло. И вся проблема, Гоголь, кажется, сказал, беда в том, что не видишь добра в добре. Человек в состоянии озлобленности, ему дают кусок хлеба, он подозревает, что это манипуляция. Это не манипуляция, это кусок хлеба. Кушай, мокушка, на здоровье. Ну, посмотри, ты же голодный. Но есть и вторая проблема. Человек не видит зла в добре. На этом нас ловят всевозможные диктаторы. На этом нас ловят некоторые легкомысленные особы, которые говорят, тягина, я люблю. Христиану Руссо, облик морали. Зло всегда выступает под видом добра. овечьей шкуре. Но ведь оно содрало эту шкуру с живого барашка. А там маленький принц, Господь Иисус Христос. И остается только нарисовать ему барашка-то. Мы в овчине воды ходим. Не надо бояться прагматичного добра. Надо бояться прагматичного зла в обличье добра. И надо уметь различать. Я не говорю, что это легко. Я скажу, как облегчить эту работу. Разговаривать. Поговорите с волком. Манипулянт так устроен, что он не любит разговаривать. Или начинает вас убалтывать. Но мы же умные люди, мы различим. В общем, это, наверное, отдельная тема. А так, еще раз скажу, не бойтесь прагматичного добра. Бойтесь зла в обличье добра. И прагматичного, и непрагматичного. И учитесь различать. Это был Яков Кротов, Москва.
Я, Владимир Терентьев, представляю вам Михаила Неволина.
Сегодня мы говорим о том, что с точки зрения общества нравственно, а что нет. Что морально, что не морально. Это очень сложный вопрос и очень интересный вопрос на самом деле. Конечно, есть какие-то вещи, которые однозначно являются безнравственными, аморальными, ну, с точки зрения абсолютно любого общества. Это, ну, какие-то такие уж совсем страшные злодеяния. Ну, не знаю, убийства с целью ограбления, изнасилования и так далее. Ну, ни в одном, наверное, обществе, я имею в виду общество не какой-то там группа криминальных авторитетов, да, а там страна, предположим, да, или ни в одной религии не считается нравственным втихаря залезть в карман к несчастному человеку, который потерял сознание где-то на улице, и украсть кошелек. Да и, честно говоря, даже уж совсем в криминальных кругах есть преступления, которые, что называется, не в почете. Там, например, украсть у инвалида, который там без ног и не мог никак вам ответить. То есть есть какие-то такие вещи однозначные. А есть куда менее однозначные вещи с точки зрения морали и нравственности. Вот, мы очень любим ссылаться на заповеди там, Библии, Ветхого Завета, Нового Завета. Ну и, в общем-то, утверждаем, ну, это определенная истина в этом есть, что наше представление о нравственности сформировано под вот влиянием каких-то таких религиозных, библейских ценностей. Но это так лишь отчасти, потому что со временем, как правило, люди склонны придумывать какие-то вещи, чтобы, ну, вот с одной стороны, вроде как бы было все как заповедано в той или иной религии, а с другой, чтобы как-то не очень-то было обременительно. Эта склонность вот к такому лукавству, да, нашему, она всегда, в общем-то, была и проявлялась и в древние времена. Вот если мы откроем Евангелие от Марка, там в 7 главе есть такой эпизод, где Иисус общается с фарисеями и упрекает их в том, что они вот придумывают какие-то заповеди, чтобы уйти от сути тех заповедей, которые им даны Богом. Так, например, вместо того, чтобы там позаботиться о родителях своих, находящихся в нужде, можно было как-то там посвятить все свое имущество Богу, и тогда уже вроде как все, я свободен от своих моральных обязательств перед родителями. Все, я вот все Богу, так сказать, завещаю. Это выглядит, ну, как-то сегодня странно, непонятно, но ведь, по сути, ведь так вот у нас цивилизация-то и развивалась вот в этом плане. Вот только, конечно, современные цивилизованный человек там не жертвует, наверное, Богу, да, государству, то есть он там платит что там, налоги, иногда очень высокие, выполняет как бы свои вот гражданские моральные обязательства. Ну, а уж дальше, извините, дальше вот извольте позаботиться о нуждающихся, в том числе о моих стариках, чтобы у меня уже там об этом как-то голова не болела. Я свою часть работы выполнил, заплатил налоги и поработал. Ну, особенно, конечно, вот эта тенденция такого немножко отклонения, да, вот с точки зрения морали и нравственности от того, что было изначально, и то, что мы имеем сегодня, она заметна в той цивилизации, которую мы называем западной. Ну, и к которой, в общем-то, мы сами и относимся. Может быть, это у нас пока еще не так заметно, но мы явно в этом направлении движемся. А вот, скажем, в Северной Европе это уже такой общий подход. То есть я плачу высокие налоги, государство строит на эти деньги хорошие дома для престарелых, ну и мои престаревшие родители, там бабушки, дедушки, если повезет им дожить до этих преклонных лет, перенаправляются туда, и, в общем-то, всем удобно. Они живут в хорошей обстановке, под присмотром там соответствующего персонала. Я не забиваю себе голову тем, что мне вообще с ними делать. Ну, а своих детей там я как бы тоже там пару раз могу там в год сводить в этот дом престарелых, чтобы они увидели, там, посмотрели на своего дедушку или свою бабушку. Кстати говоря, и персонал-то в этих самых домах престарелых тоже не набрать. Никто не хочет из моего общества там работать, поэтому приглашаем, как правило, мигрантов или кого-то со стороны, кто как-то вот не тяготится такой работой, заботой о престарелых людях. Ну, и если вот такой подход с точки зрения патриархального какого-то общества выглядит, ну, немножко таким, я бы сказал, даже аморальным, то с точки зрения продвинутого цивилизованного общества сегодня это абсолютно моральная модель поведения, где каждый просто честно выполняет свои обязанности. Одни платят налоги, другие умело их расходуют, ну а третьи пользуются благами цивилизации в спокойном месте, подальше там находятся от шумных всяких внуков, внучек, которые мешают отдыху, сидят и наслаждаются жизнью. Конечно, мне легко можно возразить, что тут все дело в уровне сервиса, который есть в домах престарелых или в каком-то другом социальном учреждении, например, там дом инвалидов или какое-то учреждение для подростков, но это лишь отчасти правда. Боюсь, что в любом случае человеку, который вырос и воспитан в таком более традиционалистском, что ли, обществе, сама мысль, что можно вот взять и определить там свою мать, когда она состарится в дом престарелых, покажется странной. Если я могу вот как-то наоборот последние годы, может быть, месяцы и недели ее жизни, ну, побыть с ней рядом. Ну, естественно, если она не нуждается в какой-то там операции или где-то, мы не берем случаи, когда это нужно там в больнице находиться или где-то. Ну, дело, конечно, не только в отношении к старикам. Вопрос, что морально, что не морально, что нравственно, что не нравственно, в разных мелочах проявляется, в наших таких бытовых совершенно вещах каких-то. Вот я приведу пример. Мне доводилось некоторое время проживать в многоквартирном доме в одной из западноевропейских стран, которая, кстати, сейчас все границы с Россией закрыла. Так вот, там взаимоотношения между жильцами многоквартирного дома выстраиваются совершенно иначе, чем в России. Скажем, если сосед будет сверлить что-то там в неположенное время, там, ну, не знаю, ремонтом он занимается, я сразу звоню в полицию. Мысль вообще такая, что можно просто, может быть, подойти, там, позвонить в дверь и попросить, ну, как-то там потише, он, может быть, он и нормально воспримет, скажет: ой, извините, я тут что-то задумался, да, в неположенное время шум делаю. Мне даже не придет в голову. Почему? Зачем? Я плачу налоги, есть полиция, они на это дело, в общем-то, поставлены, пускай разбираются. У нас принято немножко иначе, это будет выглядеть странно. У нас либо будут терпеть, либо там придут разбираться с кулаками там, или там просто поговорить, не знаю. Я в данном случае ведь не говорю, что с моей точки зрения более морально, что менее морально. Это просто, ну, вот иллюстрация того, что вот в одном месте вот то, что кажется вот так вот вообще правильнее сделать и морально, и нравственно, а в другом случае совершенно иначе. Ну вот, возвращаясь к Новому Завету, я отмечу, что и с точки зрения христиан, в общем-то, сегодняшнего нашего дня, то, что было заповедано христианам первого века, иногда кажется там, ну, не знаю, не вписывающимся в наше представление о морали, о нравственности, о цивилизованности. Скажем, вот в своем послании церкви в Коринфе апостол Павел, там вот мы можем это прочитать в первом послании к Коринфянам, по-моему, шестая глава, точно, там, значит, Павел упрекает верующих в том, что они судятся между собой у, что называется, третьих лиц, то есть в судах, ну, внешних каких-то судах. Ну, там, например, да, какое-то есть имущественное, ну, не знаю, переводя на наш современный язык, да, кто-то там въехал в машину в кого-то, тот не согласен, или там какой-то имущественный спор, ну, и как цивилизованный человек, он идет, естественно, в суд, и там вот как бы это нормальный такой вот, нам кажется, подход. Я, кстати, отмечу, что судебно-правовая система в Римской империи, вот в то время, когда писал это Павел, она была неплохо довольно развита. И тем не менее, Павел утверждает, что так поступать не следует. А надо вот как-то между собой разбираться, не привлекая ни в коем случае никаких, ну, что называется, третьих там независимых судей и так далее. Вот какой подход тут сегодня более цивилизованным, да, или моральным выглядит, вот это большой вопрос. Между собой разбираться или обратиться в какие-то там независимые судебные инстанции. Вот одним словом, то, что нам часто видится таким моральным, цивилизованным, правильным, нравственным. Будь то отношение между людьми в обществе, там, в церкви, на работе где-то у себя, может оказаться не таким уж однозначным для человека, который сформировался и проживает в какой-то другой стране или культуре. Поэтому вот как-то неплохо бы нам всем вновь и вновь перечитывать Евангелие, чтобы понять вот саму суть того, что мы называем моралью и нравственностью. Потому что очень часто мы вот как-то так незаметно уходим куда-то в сторону. И вот это именно чтение помогает вернуться к каким-то корням. Посмотреть не просто там какие-то детали, да, какая величина налога должна быть, или там как сформировать банковскую систему, или что-то другое. Там, это уже детали. Надо понять суть. То есть понять суть вот этого всего учения Иисуса Христа. Если уж мы говорим, что мы христиане. Если мы не говорим, это, конечно, немножко другое. Я говорю в данном случае с точки зрения людей, которые считают, что мы руководствуемся какими-то христианскими заповедями в нашем представлении о том, что такое морально, что такое неморально. Без перечитывания и бесконечного возвращения к Евангелию у нас не получится. Мы должны все время пересматривать и пересмысливать. Пересмысливать не в том плане, что пытаться истолковать его как-то иначе, а пытаться понять, а не ушли ли мы куда-то вправо или влево.
Наш партнер – информационное агентство СИБ-Медиа. Самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа.